Начинается передача Лявона Габрусенко «Всемогущий Бог».
Вітаю вас, шановне господарство, любі у Христі брати і сестри. Перед мікрофоном Лявон Габрусенок. На хвалях міжнародного християнського радіоканалу Радіо Марія ви слухаєте білоруську культурно-релігійну програму «Могутний Боже, всемогущий Бог». Здравствуйте, дорогі браті і сестри во Христі. На волнах християнського радіоканалу Радіо Марія ви слухаєте білоруську культурно-релігійну програму «Могутний Боже, всемогущий Бог».
Ви слухаєте передачу із архіва Радіо Марія.
Тема «Современная белорусская литература», Людмила Рублевская и ее роман «Авантюры шляхтича Прантиша Вырвича». Современная белорусская литература. Людмила Рублевская, яркая, талантливая и даже больше, чем талантливая, личность в белорусской, и не ошибусь, если скажу, в мировой литературе. Патриот Беларуси. И сейчас на ум приходят слова Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Она и настоящий гражданин, и поэт, писательница с большой буквы. В таких людях держится культура Беларуси, и благодаря им Беларусь живет и будет жить. Людмила Рублевская свое первое стихотворение публиковала в 1983 году в белорусской газете «Знамя юности». В 1984 году окончила Минский архитектурно-строительный техникум. Работала в конструкторском бюро «Горизонт» техником-архитектором. В 1986-1987 годах училась в Литературном институте в Москве на отделении поэзии. Затем перевелась на белорусское отделение филологического факультета Белорусского государственного университета, которое окончила в 1994 году. Работала в газетах «Наше слово», «Литература и искусство», «Литература и мастерство», в журнале «Першоцвет», «Первоцвет», в газете «Литература и искусство», занимала должность редактора отдела критики. В дальнейшем литературный обозреватель отдела культуры газеты «Беларусь сегодня». Была автором радиопередач «Диаслоу», «Глагол» на канале «Культура», в которых рассказывалось про историю и современность белорусского языка. Руководит объединением молодых творцов «Литературное предместье». В марте 2013 года по результатам голосования в рамках совместного проекта «Секрет успеха», приведенного фондом ООН в области народонаселения и порталом «Lady Tutbai», вошла в десятку самых успешных женщин Белоруссии 2013 года. Ее произведения переведены на русский, немецкий, английский, французский, болгарский, польский и десятки других языков. Отдельные ее драматические произведения ставились на сценах белорусских театров по драматической поэме «Последняя из Алельковичей». Снят одноименный фильм, видеофильм. Также Людмила Рублевская выступает в печати как критик и литературовед. Историко-центричные произведения Людмилы Рублевской некоторые белорусские критики похвально сравнивают с мелодраматическими интерпретациями художественных идей Владимира Короткевича. Она достойный продолжатель вот этих идей в литературе нашего великого писателя Владимира Короткевича. Так, события ее романа «Золото забытых могил» 2005 год происходят параллельно в наиболее интересные для Короткевича времена восстания Константина Калиновского. А героиня повести «Перстень последнего императора» 2005 год познает трагическую греческую историю своего народа. Вот вышли ее сборники стихов. «Шаги на старых лестницах, кроки по старых лестницах», «Замок лунного сияния, замок месячного сяйва», «На замковой башне», «Балаган», «Рыцарские хроники», «Шиповник для пани», «Шипшина для пани», «Явление инфанты», «Проза», «Образование», «Старосветские мифы», «Города Б», «Я Минченин», «Зеркало вселенной», «Приключения мышонка Пик, Пик, пригоды мышки Пик, Пик», «Корона на дне водоворота» или «Сказки из хутора Юстина» и другие произведения. Но, конечно, наиболее вот таким ярким произведением, как бы доминирующим в ее творчестве, является вот этот роман «Приключения», вернее, «Авантюры и приключения», конечно, Прантиша Вырвича. И выходит, к большому счастью, я считаю, для белорусской культуры, фильм, одноименный фильм. Вот как пишет одна журналистка, что долгое время ей казалось, что современный кинематограф скорее мертв, чем жив. Однообразная голливудщина, набившие оскомину спецэффекты, броская раскраска и монтаж а-ля реклама кетчупа, сценарные банальности, нулевая актерская игра и ощущение, что ты жуешь картонную упаковку от чипсов. И мы, конечно, это видим, все это видим нашим, то, что показывают нам по телевидению. Российские фильмы тоже «Убил, зарезал, закопал», «Упал с восьмого этажа», «Пошел». Ну, как вот к этому относиться? Сказки это или что? Это какая-то небывальщина. И вот, наконец, в этом царстве унылых типовых красот появился просвет. На Белорусфильме досняли «Авантюры» Прантиша Вырвича по роману белорусской писательницы Людмилы Рублевской. Как говорят, наш ответ гардемаринам. Первый полноценный приключенческий фильм с историческими бэкграундом со времен советского кинематографа. Премьера уже была где-то 16 апреля в Минске. Но, конечно, присутствовало ограниченное количество народа. Это журналисты. Я думаю, что это были еще кинокритики, литературные критики, писатели. Ну, немного, конечно, народу, но это весь фильм, этот предосмотр как бы был очень успешным и вызвал ажиотаж и большие аплодисменты публики. Полный фильм задерживается, вот его премьера, из-за того, что все-таки интеллигенция белорусская, критики, не только критики, вообще хотят, чтобы все-таки фильм вышел на родном белорусском языке, на том языке, название которого носит киностудия, «Беларусьфильм». И я знаю, что это 2-3 фильма только на белорусском языке. Конечно, безусловно, нужно, чтобы он ушел на русском языке для жителей стран СНГ или других жителей, потому что, конечно, если выпустить фильм только чисто на белорусском языке, конечно, в России, например, его не поймут 50%, только 50 слов понимают, 50% смысла понимают из белорусского языка. Вот, например, я делал опрос в Санкт-Петербурге Да и сами белорусы, которые некоторые потеряли уже свой язык, почти потеряли, многие разговаривают на великом, конечно, русском языке, ничего против, не имею великого русского языка Пушкина, но, конечно, нужно иметь свой язык и разговаривать на своем языке, относиться с любовью к этому, к культуре к своей, и к языку, к фольклору, и, конечно, тогда будешь с любовью относиться и к другим культурам и народам. Вот что я хотел сказать. И во второй части я начну читать, сколько успею, роман Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вырвича Школяра и Шпика». Роман приключенческий и фантасмагорический. Медный шелик — это вам не серебряный грош, и тем более не червонный талер. Но чтобы определить, куда двигать дальше от этой неуютной развилки, где только и есть что три осины, покосившийся деревянный крест, да огромная, как саксонская кровать короля Августа, и бездонная, словно карманы его фаворитов, лужа, то и медяк сгодится». Прантиш, вчерашний ученик Менского иезуитского коллегиума, а сегодня пройдоха, голодранец, бродяга, галыганец, и как там еще чествовала его торговка булками на Нижнем рынке, и что впереди, неизвестно, ведь 18 лет даже святой Франциск Ассизский имел в голове ветер, а в руках чарку вина. Правда, вином сладким, да, соблазнительным, подобно яблоку в руке прабабки Евы, видимо, угоститься Прантишу придется еще не скоро. Имеем в виду за собственный счет. Но где-нибудь, да и найдется дармовой кубок для не очень-то крепкого, однако ладного голубоглазого школяра с улыбчивым ртом и упрямым русым чубом. Где? Прантиш подкинул шелик вверх. Назад он вернулся, будто бы неохотно, несколько раз перевернувшись в воздухе. Ясное дело, компания даже с такой же медной в сумме хозяина ему не предвиделась. Лихой всадник с мечом на тусклом диске монеты скакал в сторону Воложина. А может, Варшавы или Дрезден? А почему бы школяру, который основательно владел кухонной латиницей, не дойти до Дрездена или даже до Рима? Повсюду найдется жирная торговка булками, которая иногда теряет бдительность ради весьма полезной для разгона апатии и сжигания лишней желчи перепалки с соседками по базару. И уж ясное дело, совершенно не способна догнать шустрого, как ртуть, потомка обнищавшего шляхетского рода Вырвичей. Герба гипоцентавр, на котором уже несколько столетий кентавр с благообразным, кротким лицом замахивается мечом на собственный хвост, превратившийся в клыкастого дракона. Отец, пан Данила Вырвич, а он часто после корчмы подоблялся побитому дракону, говорил, изображение на гербе их означает, что в каждом прячется и ангел, и скот покорный, и зверь хищный, и чтобы оставаться человеком, надобно всегда иметь при себе сверкающий меч шляхетской чести и отваги. Осины жалостливо зашуршали узкими листьями, будто костельные кликуши в спину заскулили. «Ой, пропадет, сломает шею! Погубит душу свою непокора чубатая!» А Прантиш перекрестился на скособоченный крест с остатками оброченного рушника, лет 20 назад сотканного ткачихой, опасающейся, что не поведут к венцу или что не вернется из славного королевского войска ее милый. Поправил на голове шапку шляхетскую с настоящим, хоть и молью побитым соболем и желтоватым диамантовым гузом, единственным, что кроме потемневшего от времени прадедового золотого перстня сигнета до сабли с выгравированным на эфесе гербом сумел подарить сыну студиозису старший пан Вырвич. Старательно начищенный гипоцентавр был во время срочной ретирады позорно покинут в конвенте, общежитии и коллегиуме. Вспоминая о потраченном шляхетском оружии, Пранчиш подавил горький вздох и пошагал туда, куда дует ветер, и летят первые осенние листья, и облака, и птицы Симург, и мечты недоучек иезуитского коллегиума. Глава первая. Как Прантиш купил алхимика. Карета была роскошной и грязной. Грязной, как мужицкий кожаный лапоть, поршень. Из налипшей грязи нельзя было рассмотреть даже герб на дверках. А кони сытые, резвые. Жижа била фонтаном из-под копыт. Эх, если бы здесь кусты на обочине до сумерки, да кони немного замедлили. Тогда бы Прантиш прицепился к экипажу и с помощью святого Фронтасия доехал хоть до каменной горки. Но было светло, а кучер сердито посматривал по сторонам, как филин в поисках неосторожной мыши. Прантиш тоскливо глядел вслед карете, когда вдруг, неужто святой Фронтасий посодействовал, кучер, услышав окрик хозяина, натянул вожжи. Карета остановилась, но мудрый школяр не спешил подбегать. Мало ли что заблагорассудится по нам. Может, злобу на ком-либо сорвать захотелось. Известно, шляхтичу должен обращаться пан-брат, как равному, независимо, магнат ли ты или посконный, у которого ни одного холопа не имеется. Но в действительности шитый золотом кунтуш обрезлому соболю не равня. С братьями Володковичами, что с радивилами водится, столкнешься не в добрый час, не приведи Господь. 101 плеть обеспечены. Не за понюшку табаку, для форсу, а из окошка кареты между тем высунулось усатое лицо путешественника. Лицо красное, усы пшеничные, длиннющие, на шапке диамантовый гусь со сливу, и от злости чуть не огнем дышит. Остановился краснолицый взглядом на прантишевой шапке шляхетской, несуразно со школярской мантией сочетаемой. Золотой сигнет не пропустил, который на прантишевом пальце поблескивал тускло. Недаром шляхчич скорее с голоду сдохнет, чем без знаков своего звания останется. Парень в очередной раз пожалел, что сабли нет. Эх, где ты, сабелька? Пусть черная, непарадная, в ножнах из кожи угря. Без коня тоже плохо, но всегда соврать можно, что проиграл верного дриганта в карты, а шляхчич без сабли все одно, что голый. «Эй, ты, Гицель, школяр, тебе говорю, не лужи! Подойди, фортуну свою лови!» Ага, фортуну. Такой красноморды разве что кулаком в рыло одарит. Но Прантиш осторожно приблизился, готовый мгновенно отскочить. «Что, у иезуитов учишься?» — скользнул путник взглядом на прантишевой одежке. «По прантишевой одежке. Шляхтич?» «Шляхтич», — гордо ответил Прантиш, положив руку сигнетом на воображаемую саблю. «А деньги имеешь, бездельник?» «Стоять!» — рявкнул, заметив, что школяр при неделикатном вопросе о деньгах отпрыгнул на три лужи. А Прантиш, в свою очередь, заметил самое досадное, что можно увидеть на пустом осеннем большаке, а именно ствол направленного на него пистолета. Тут особо не побегаешь. Да и кучер вон какой грозный, и тоже с пистолетом за кушаком. Этот не замедлит по хозяйскому приказу погнаться. «Ты что думаешь, что пан Галинский грабить тебя будет? Я продать одну ценную вещь желаю, но хоть какая ломаная полушка имеется?» Прантиш неохотно полез в карман. «Вот, шелик».
«Матерь Божия Чистаховская, целый шелик!» Пистолет затрясся в руке Краснолицева, так захохотал. «Слышишь, звездочет, я продам тебе за целый шелик!» — добавил он, повернувшись кому-то в карете. Потом снова спросил у путника. «Как тебя зовут? Имя скажи».
«Прантиш Вырвич, славного рода Вырвичей, из подневодья герба Гипоцентавр». «Пусть будет Вырвич. Записывай». Последнее снова было сказано к неизвестному в карете. Прантиш тоскливо поглядывал по сторонам, высматривая спасение. Вдруг дверка с заляпанным грязью гербом распахнулась, и князь Оголинский выволок из кареты тощего немолодого типуса в длинной черной одежде, похожей на мантию преподавателя коллегиума, с бритым по немецкому обычаю лицом. Мужчина посматривал колючими темными глазами из потросших черных лохом таким ненавистным взглядом, что Прантишу показалось, сейчас услышит привычный окрик. «Это самый ленивый студиоз от Тибра до Брисфена. Березовых розг ему!» Между тем пан Оголинский могучей рукой едва не оторвал за загревок типуса от земли, хоть тот был выше его на полголовы, и толкнул грязь просто под ноги школяру. «Давай шелик, сударь!» Прантиш протянул на ладони свою последнюю монетку. Оголинский взял ее двумя пальцами. «Вот, небо свидетель, слово шляхтича. С этой поры мерзавец Бутримус принадлежит тебе. Делай с ним, что хочешь». И полез назад в карету, насмешливо крикивая на прощание. «Вот где счастье, парень, привалило. Это ученый муж, алхимик. Он тебе золото наварит, засыплешься. Не забывай только бока ему подправлять дубиной, чернокнижникову проклятому». Из кареты просто в лицо Прантишу влетел бумажный свиток. Тот еле успел его поймать. Кучер тоже подарил на прощание шалелому Прантишу очень неприятную ухмылку. Дернул вожжи. Только когда карета отдалилась на расстояние свиста, Прантиш немного очухался и перевел взгляд на свою новую собственность. Человек молча поднялся на ноги и отряхнул длинную черную свитку. Его нос напоминал клюв хищной птицы, губы презрительно поджаты. Так что Прантишу показалось, что это не он купил лохматого проходимца, а совсем наоборот. Может, пока не поздно, стоит удрать от этого типуса подальше, а вдруг он действительно колдун? Прантиш развернул свиток. Это была оформленная, как положено, бумага на владение слугою мужского пола Бонтрамеем Лёдником, мастером тайных наук, доктором и толмачом, который по причине невозможности выплатить долг 200 дукатов дал присягу служить своему пану пожизненно, без платы и права уйти, и пан может распоряжаться им, как ему угодно. Имя Прантиша немного криво вписали на положенное место, чернила еще не просохли, и последняя буква фамилии имела размазанный хвостик, будто ее задержали когда она собиралась убегать с подозрительного листа. Между тем алхимик вперился своего нового господина мрачным пронзительным взглядом. Молчание затянулось, как варшавский сейм, и его нарушил Бутримус. «Ну?» Франциш растерялся. «Что собирается делать мой господин? Здесь ночевать или как? Пан Франциш, Матерь Божья, только безмозглого мальчишки мне не хватало в владельце». Голос звездочета даже скрипел от презрения. Вырвич обиделся. «В конце концов, это не его только что продали, как лапотного мужика, а спесивого доктора. Нужно показать ему, кто на каком шестке будет ночевать. Куда прикажу, Бутримус, туда и пойдем. В ближайшую корчму, например. Было бы кстати, чтобы вы называли меня доктором», — мрачно промолвил слуга Франтиша. «Докторского звания меня никто не лишал, так же, как Платон не перестал быть философом, когда его тоже продали в рабство». Помолчал, неохотно продолжил. «Корчма — это неплохо. Последний раз я ел давно, короче. Ну что? Что там резвиться? Вы же, как я понимаю, последний шиллинг потратили на мою драгоценную персону». Франциш озадаченно хмыкнул. «Действительно, денег нет. А пан обязан заботиться о своих слугах. Какое уважение к пану голодранцу, который и себе куска хлеба не купит? Правда, сейчас Франциш был богаче своего батяни на целого слугу. У пана Данила Варвича ни одного холопа не осталось, если не считать старой Агаты. Все спустил на шинок. А у вас? У тебя есть деньги?» Доктор ошпарил юношу взглядом. «Если бы у меня были деньги, меня бы здесь не было. Ну что же, двинем в корчму». И побрел в сторону Воложина, как черный айс с перебитым крылом, не обращая внимания на шкалера. Франциш растерялся. «А что, если доктор набросится, бумагу о купле отберет, порвет, убежит? Тощий, но он жилистый и злой, как борзая. Франциш как так бы и сделал на его месте. Ясно, что холопское положение этому типусу внове. Но шкаляр — это вам не жирный карась, которого запросто можно неводом хапнуть. Главное — не напугать этого Бутримуса. Дойти с ним до людного места, а там перепродать хоть кому. Он же ученый, лечить, видимо, умеет, звезды читать». И Франциш бодро догнал своего слугу, который флегматично разбрызгивал ногами осеннюю жижу. «Пан Галинский говорил, ты золото делать умеешь. Это ты его обманывал, видимо? Наш профессор Кумоцкий говорил, что это байки да мошенничество. В действительности никому не удавалось создать ни крупинки искусственного золота». Доктор одарил шкаляра еще одним острым презрительным взглядом, хоть вместо гвоздя в стену вбей. Пристановился, пошарил в тайных карманах своего балахона и достал маленькую стеклянную бутылочку, не больше мизинца. Франциш жадно всмотрелся. В бутылочке темнело что-то похожее на черный уголь. Доктор потряс содержимое, и шкаляр заметил в черном золотые искорки. «Если это золото, то за него и булки не дадут». Губы Бутримуса искривила горькая улыбка. «Да, судьба зло шутит над теми, кто отдается гордыне ума и считает, что ему под силу взнуздать стихии, созданные Богом. В этом мизерном сосуде юноша 10 лет моей жалкой жизни, все мое родовое имущество и, наконец, мое достоинство и воля. Щепотка золота, смешанного с пеплом. Я действительно стою не больше шеллига». Сверху посыпались мелкие, как прозрачные маковые зерна, капли дождя. Бутримус спрятал бутылочку в карман и двинулся дальше. И летел за ним осенний ветер, как местечковый недоросль за юродивым, и дразнился прозрачным языком и дергал за полу. А Прантиш подумал про то, о чем всегда думает уверенная в себе сильная молодость, встретив чье-то взрослое разочарование. «Я никогда таким не стану. Со мною ничего подобного не случится». Слова из «Алхимика» приходилось вытягивать, как мед из колоды, с осторожностью, решительно и с риском быть ужаленным. Бутрим-лёдник был сыном полоцкого скорняка. Тот имел маленькую мастерскую по выделке шкур и большие надежды на расширение дела. Но единственный сын, который получил звучное имя Балтрамей, отца сильно разочаровал, так как от вони сырых шкур весь покрывался болячками и обмирал, как барышня, после 10 мазурок. Единственное, на что он был способен, смешивать разные соли и жидкости. Но скорняка из него не вышло бы никогда, хоть самого всю кожу сдерни. Недотепу пришлось отдать в ученики к чудаковатому владельцу книжной лавки и переплетной мастерской купцу Ивану Реничу. Добрейший человек, только странный, идет улицей, книгу носу уткнув, ночами в трубу на звезды смотрит, ящерицы других тварей в банках со спиртом держит, да еще глаз все время дергается, будто на него невидимая муха садится. Одно слово некому рассудка прибавить, потому как с маленькой дочкой остался, так новую женщину в дом и не впустил. Жена чудака самым бесчестным образом заезжим уланом сбежала. Так Ренич вместо того, чтобы в суд подать на блудницу, да чтобы за волосы домой притащили, за прелюбодеяние по закону Твича заставили, только слезу утер, да отмахнулся от предложений. Пусть, мол, живет госпожа Ренич как хочет, как ей счастливей. А еще подозрительно, что с евреями дружит, с аптекаром Лейбой, сколько вечеров за учеными разговорами привели. Говорит, все мы Божьи существа, всем Господь одну землю дал. В одном городе поселил, на один рынок ходим, и нечего нам делить, когда враги нашу землю поделить мечтают. Не иначе каббалист и чернокнижник. Продолжение следует. Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к своему завершению. Я, Левон Габрусенок, сегодня прощаюсь с вами. Да хранит вас Господь. Хай стираже Господь Бог ваш, наш Иисус Христос. До побачення, до свидания.